Вела Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе. На сколько процентов голосов избирателей может рассчитывать Союз Путина и Единой России? Когда Центр избирком Украины обнародует окончательные результаты внеочередных парламентских выборов? Кто и как отмечает двойной юбилей Андрея Битова? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в программе «Свобода в 9». Также в ближайшем часе обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве. Съезд «Единой России» одобрил списки партий для предстоящих парламентских выборов. Произошло это вчера вечером, но уже с утра российские средства массовой информации со ссылкой на анонимные источники в руководстве партии сообщали, что единороссам будет предложен на голосование нетипичный для России вариант федерального списка, без первой тройки, но с одним президентом Владимиром Путиным во главе. Так и произошло. Эксперты сочли этот шаг вполне логичным. Второй, третий номер в федеральном списке, кто бы ими ни был, ничего не добавляли бы сверх уже имеющегося в копилку голосов «Единой России». По мнению сотрудника аналитического центра «Левада-центр» Алексея Левинсона, «Единая Россия» вполне может рассчитывать на конституционное большинство в парламенте, учитывая, что личный рейтинг Путина никогда не опускался ниже 60%. С экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Сегодня социологи прогнозируют абсолютную победу «Единой России» на предстоящих думских выборах. По разным оценкам, пропрезидентская партия может набрать от 40 до 45% голосов от общего числа избирателей. Владимир Путин возглавит федеральный список этой партии. На ваш взгляд, насколько прибавят единороссы?
На 10-15% возможен рост. Я думаю, что конституционное большинство эта партия сможет получить.
Если опасность из-за того, что выборы теряют интригу, народ просто может проигнорировать эту избирательную кампанию?
Совсем проигнорировать этого точно не будет, а во-вторых, и по нашим данным явка была вполне такой, так сказать, осязаемой. Видите, у выборов у них давно нет интриги, поэтому явка связана не с интригой, а появление Путина добавляет определенный такой интерес для людей, которые сочувствуют вот такому державно-централизаторскому импульсу, который существует. Так что я не думаю, что есть риск падения интереса, не говоря о том, что изменения в законе теперь, так сказать, любую явку делают все равно достаточно.
Партия «Справедливая Россия» также претендует на то, что она является пропрезидентской силой. Вот после того, как Владимир Путин согласился возглавить федеральный список «Единой России», можно ли говорить о том, что эсеры могут и не попасть в Нижнюю палату российского парламента?
Это очень маловероятно, в силу того, что они там нужны в этой палате по конструкции, которая была задумана. Мне не кажется, что их, так сказать, совсем списали со счетов. Ну, а тогда можно ожидать, что и, соответственно, те средства управления процессом, которые никуда не делись и остались в распоряжении властей, они позволят сделать так, что партия наберет что-то там, то, что ей разрешит быть в Думе, проблем не будет. Вообще, мне кажется, что с выборами эта проблема никаких не создаст. Я думаю, что впереди вот интригующим моментом будет перенос центра власти из президентского кабинета в, очевидно, премьерский или, ну, какой-то еще, который вот по плану Путина, видим, сейчас будет получен. Скорее всего, тоже получится, но вот здесь вот есть определенный риск, поскольку российское общество последних десятилетий, в общем, таким переносом еще не успело привыкнуть. Прежние лидеры делали такие вещи. Горбачев там сменил свою должность на должность президента. Сталин перед этим менял, но в последнее время такого не было. Главная власть будет не президентская, а какая-то еще, наверное, премьерская. Вот это вот переход, который, так сказать, еще предстоит совершить.
Каков сейчас рейтинг президента Владимира Путина? Он продолжает оставаться стабильным и высоким, или все-таки есть какие-то колебания?
Видите ли, колебания есть, но все эти колебания в пределах той, так сказать, зафиксированной амплитуды, которая вот за все годы его правления нам уже известна. Он никогда не опускался ниже 60%, сейчас он не поднимался выше 80 с чем-то. Сейчас он в середине этого интервала, так что можно считать эту температуру нормальной. По данным на сентябрь. Но вообще авторитет Путина так велик, что собственно, другие фигуры, которые будут рядом, это, ну, как сказать, это их значение эстетическое, а не политическое. Я говорю, это вопрос красоты. Ну и то, которое оценивают, собственно, сами создатели этих конструкций, а не публика. Для публики достаточно того, что здесь есть Путин, и там трое с ним, или двое, или сколько. Это их же совершенно не интересует.
С сотрудником Левада-центра Алексеем Левинсоном беседовал мой коллега, корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мы продолжим разговор о предстоящих российских парламентских выборах через несколько минут. А сейчас к событиям на Украине. Сегодня Центр избирком Украины обещает, наконец, подвести итоги парламентских выборов. Результаты 5 политических сил, проходящих в Верховную Раду за последние сутки, существенно не изменились. Слово корреспонденту Радио Свобода в Киеве Владимиру Ивахненко.
Лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко заявила, что сразу после объявления Центра избиркомом предварительных итогов голосования ее политическая сила начнет переговоры с пропрезидентским блоком «Наша Украина. Народная самооборона» по формированию всех органов исполнительной власти. Мой состоявшийся разговор с президентом свидетельствует, что у нас нет абсолютно никаких планов ни у команды нашей Украины, ни у нашего блока относительно создания какой-то другой коалиции, кроме демократической. Из 450 депутатских мандатов оранжевая коалиция может получить 230. Впрочем, лидер парламентских выборов партии регионов пока не спешит признавать свое поражение. Коалиция вокруг партии нынешнего премьера Виктора Януковича могла быть сформирована в случае прохождения в Верховную Раду социалистов. Однако, судя по последним данным Центра избиркома, соцпартии уже не удастся преодолеть 3-процентный барьер. Бывший спикер парламента Владимир Литвин, блок которого также победил на выборах, убежден, что широкая коалиция – лучший вариант для Украины. Он уже заявил, что готов стать посредником на переговорах между двумя Викторами – Ющенко и Януковичем.
Потому что они между собой недоговороспособны, они могут сесть за стол переговоров. Поэтому я вижу свою функцию и свое предназначение, если хотите, свою миссию – усадить их за стол и вынудить их принять то решение, которое нужно не им, а которое нужно стране.
Вчерашнее заявление российского «Газпрома» о готовности сократить поставки газа, если Киев не погасит долг в размере более чем миллиард долларов, на Украине расценивают как ультиматум Кремля президенту Ющенко накануне формирования коалиции, говорит представитель пропрезидентского блока Владимир Лановой.
Вот так разговоры о долгах не ведутся, потому что всегда кредитор заинтересован, чтобы долг вернули, а поэтому он идет на взаимные какие-то отношения, продлевает долг, просит большие проценты начислить. Так, по-моему, партнеры в экономике себя не ведут. Это выглядит как политический меч над головой. Но я думаю, что после того, как партия регионов крайне вероломно поступила с Ющенко, выкинув его министров из правительства и другие акции провела, то Россия должна понимать, что тут уже нельзя помирить Януковича с Ющенко.
А Юлия Тимошенко в ответ на угрозы «Газпрома» уже заявила, что ее правительство откажется от посреднических услуг компании «Росукрэнерго» и будет настаивать на пересмотре тарифов на транспортировку российского газа через Украину. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», и у микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве уже 9 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Пожар в Московском институте государственного и корпоративного управления унес жизни 9 человек. «Газпром» вновь объявил об ограничении поставок газа на Украину. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II отслужит православный молебен в парижском Нотр-Даме. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. И я, как всегда, напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Американский час». Проведет его, как обычно, Александр Генис. Вот некоторые темы выпуска. От спутника до Луны к 50-летию космической эры. Кинообозрение с Андреем Загданским посвящено фильму «В тени Луны» Дэвида Сингтона. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. История Берлинской стены, а также рубрика «Необыкновенная американская». Американцы, плотник Том Брэдли и его жена Роуз. Очерк Владимира Морозова. Итак, слушайте «Американский час поверх барьеров» в 2 часа дня. Ну, а я продолжаю программу «Свобода в 9». И на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» моего коллегу Мумина Шакирова. Мумин, буквально несколько минут назад слушали ваше интервью с Алексеем Левинсоном, и я предлагаю продолжить тему предстоящих парламентских выборов. Насколько я понимаю, бизнес и деловые круги однозначно отреагировали на решение Путина возглавить список партии «Единая Россия» на парламентских выборах, не так ли?
Доброе утро. Да, совершенно так. Зарубежные инвесторы, пишет газета «Коммерсант», возвращаются на российский рынок после затяжной паузы, вызванной кризисом ликвидности. Агрессивная покупка акций иностранными фондами спровоцировала рекордный рост индекса РТС, который превысил 2100 пунктов. Таким образом, инвесторы отыграли заявление Владимира Путина о намерении возглавить список «Единой России», что, по мнению западных инвесторов, является признаком снижения политических рисков. Российские же инвесторы пока не готовы делать серьезные выводы и скупать отечественные бумаги. Агрессивную покупку российских акций осуществляли зарубежные инвесторы. Вот приток западных инвестиций особо сильно ощущался в бумагах «Газпром» и Сбербанка, отмечает трейдер инвесткомпании «Тройка Диалог» Алексей Голубых. Вот московский «Комсомолец» вышел с другим заголовком: «Партия Путина – сила народная». Вот новая политическая эпоха, пишет автор материала, нежданно-негаданно наступила в России. Списаны многими как уходящая натура, Владимир Путин одним ударом вернул себе возможность править страной еще долгие годы, если не десятилетия. Американская модель с ее обязательной сменой лидера каждые 8 лет сдана в утиль. Символом нашей новой политической системы можно счесть руководителя африканского государства Эфиопия Мелеса Зенави. Еще в 1995 году он первым осуществил план Путина, отбыв положенный срок на посту президента. Зенави пересел в кресло премьера. И с тех пор Эфиопия под аплодисменты Запада процветает под его мудрым руководством. Заявив о своей готовности занять должность премьер-министра, Путин нанес смертельный удар по амбициям нескольких политиков и своего ближайшего окружения. А вот независимая газета в статье «Один в поле» пишет о том, что вот руководство «Единой России» начало зачищать список и удалять оттуда бизнесменов. Вот, к примеру, депутатские помощники, как раз вот на съезде, пытались объяснить окружившим их журналистам, какие бизнесмены являются друзьями партии, а какие попутчиками. После голосования стало известно, что списки покинул глава Роснефти и списка сахалинских единороссов Сергей Богданчиков. Заметим, пишет автор материала, далее в нынешней Думе насчитывается приблизительно 30 только крупных бизнесменов. Воробьев признался, федеральный список «Единой России», с которым партия пойдет на выборы, в течение суток претерпел ряд изменений. Мы еще раз внимательно проанализировали с учетом рекомендаций президента и определенные поправки сделали. Его прямо спросили, были ли вычеркнуты из федерального списка бизнесмены. И партиец прямо ответил, то есть имеется в виду Воробьев. Определенные изменения были сделаны, правда, назвал их косметическими.
Спасибо большое, Мумин. Я напомню, что обзор центральной российской прессы подготовил Мумин Шакиров. Мы вернемся к теме вчерашнего съезда «Единой России» через минут 10 приблизительно. Вы слушаете «Свободу в 9», на очереди спорт. Я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» Дмитрия Морозова. Дмитрий, доброе утро еще раз. Начнем, наверное, с новостей коротких.
День добрый, Виктор, еще раз. Начнем с новостей, но предлагаю посвятить маленький этот выпуск событиям в Лиге чемпионов футбольной, поскольку да, времени не так много. А, конечно, очень много интересного на футбольных полях Европы вчера произошло. В частности, в Москве на стадионе «Локомотив» ЦСКА во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл в ничью с турецким Фенербахче со счетом 2-2. Несколько слов о том, как развивались события в этом матче. Доминировали, то есть задавали тон, что ли, если так можно выразиться, бразильские футболисты в этот день на поле «Локомотива», поскольку в составе Фенербахче их, наверное, человек 5-6, а то и больше.
И тренер главный.
Главный тренер Зико, совершенно верно. И в составе ЦСКА, разумеется, тоже знакомые имена. Счет открыл в самом начале матча бразилец Алекс, выступающий выступающий за турецкий клуб. Затем во втором тайме дважды отличились уже футболисты армейской команды. Сначала это сделал Красич, а затем Вагнер с пенальти. Так счет стал 2-1. Тем не менее, ЦСКА упустил победу. В концовке отличился еще один бразильский легионер турецкого клуба Дэвид. И счет стал общий 2-2. В этой же группе Интер на своем поле в Милане одержал победу над голландским ПСВ 2-0. И положение после двух туров стало таково. Фенербахче имеет 4 очка. Это лидер. Интер и Эйндховен набрали по 3. Ну а ЦСКА замыкает турнирную таблицу, имея в активе пока всего-навсего одно очко. Еще один клуб из бывшего Советского Союза, киевская «Динамо», продолжает падение после поражения сенсационного, мягко говоря, в чемпионате Украины на своем поле от клуба «Нефтяник» из Ахтырки, клуба, который до этого набрал 10 матчей всего-навсего 2 очка. А теперь киевляне потерпели поражение от футболистов «Спортинга» и также на своем поле португальского со счетом 1-2. В активе «Динамо», точнее, у «Динамовцев» нет вообще очков. В этой же группе «Манчестер Юнайтед» дома выиграл у «Ромы» 1-0. В активе английского клуба стало 6 очков, по 3 имеют «Рома» и «Спортинг». В группе «Е» «Лион» уступил «Глазго Рейнджерс», тоже совершенно такой сокрушительный.
Неожиданный результат.
0-3, да-да-да. То есть, может быть, не сам факт поражения, крупного поражения факт. Штутгарт также дома проиграл Барселоне. Здесь впереди каталонский клуб и Глазго Рейнджерс по 6 очков. Они имеют Штутгарт и Лион, пока очков не набрали. И, наконец, в группе H вчера Стяуа уступила дома Арсеналу лондонскому 0-1, а Севилья выиграла у Славии 4-2. Киржаков участие в этом матче не принял. Впереди Арсенал 6 очков, Севилья и Славия набрали по 3. Стяуа пока очков не имеет. Ну, еще 8 матчей в 4 группах состоится, Виктор, сегодня.
Да, спасибо большое, Дмитрий. Надеюсь, что мы в 12-часовой программе «Свобода в полдень» продолжим обсуждение Лиги Чемпионов.
Да, конечно, нас ожидает, вас ожидает, уважаемые слушатели, подробный отчет об этом событии корреспондента «Радио Свобода» Игоря Швейцера, который побывал на матче.
Да, спасибо большое, Дмитрий. Пока что я благодарю Дмитрия Морозова за подготовленный выпуск спортивных новостей. Вы слушаете «Свободу в 9». 7 октября 2006 года в подъезде своего дома была убита Анна Политковская. Радио «Свобода» продолжает серию материалов, в которых об обозревателе «Новой газеты» рассказывают герои ее статей. Сегодня об Анне Политковской вспоминают жители Беслана. Анна спешила попасть в этот город сразу после захвата заложников в первой школе, но в самолете ей стало плохо. Вместо Беслана Политковскую доставили в ростовский госпиталь, однако после курса лечения от токсикации обозреватель «Новой газеты» сразу отправилась в Северную Осетию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Анна Политковская не считала себя большим знатоком Кавказа, но очень многие ее статьи были посвящены проблемам этого самого беспокойного российского региона. Убийство мирных граждан, участившееся похищение жителей Северокавказских республик, грубые нарушения прав человека стали следствием двух военных кампаний в Чечне, осетино-ингушского конфликта, бесланской трагедии. Вспоминает глава оргкомитета по восстановлению Ауховского района Дагестана Мавлади Саипов.
Права человека для нее было святое дело. В ней люди видели своего защитника. Всегда восхищался этой женщиной и как человеком, и как журналистом, и как смелым, мужественным человеком, умным журналистом. Для этой женщины есть такие понятия, как справедливость, добро. Она чужую боль переживала как свою. В прошлом году, незадолго до ее гибели, она приезжала в Дагестан, общалась с нами, не только с чеченцами, но и с другими народностями. Ее интересовало буквально все.
Многие на Кавказе считают, что Анне Политковской в короткий срок удалось понять этот край и населяющих его людей.
Она могла сесть в маршрутное такси из Хасавюрта, допустим, в Грозное, в тот же Махачкалу, одеть ту же одежду, что одевает большинство женщин, там платочек, там платье, там, и ничем от них не отличаться, и слиться с ними, и вести беседу. И ее любили за это, за простоту, за ее способность быть дагестанкой, быть чеченкой, быть аваркой. Она могла сразу перевоплотиться и стать кавказской женщиной. И ей поэтому доверяли. Ей доверяли, ее считали своей.
Говорил чеченский общественный деятель Умар Джатаев. Анна Политковская одной из первых стала с тревогой писать о расползании боевых действий из Чечни по всему Северному Кавказу. В приграничном Хасавюртовском районе Дагестана, в котором с давних пор проживают чеченцы-акинцы, федеральные силовые структуры, начиная с 2000 года, регулярно проводят так называемые спецоперации по задержанию вооруженных людей. Анна Политковская часто писала о спецоперациях, которые лично наблюдала в приграничном Чечне-Дагестанском районе. Вспоминает глава оргкомитета по восстановлению Ауховского района Дагестана Мавлади Саипов.
Были многочисленные зачистки. Она и там высказывала открыто свое мнение. Хасавюрте, когда сажали невинных людей, она защищала права этих людей. И никого не боялась. Когда, допустим, один бандит укрылся в доме, и по этому дому стреляют из пушек. А такое было и не один раз. Не только уничтожали этот дом, в котором он укрылся, и весь квартал из пушек, из гранатометов, сносили все это. И в результате оказывалось, что этот бандит оттуда ушел. Она там вмешивалась, ругалась с правоохранительными органами, там, с работниками правоохранительных органов. Во время спецоперации она лезла под пули. Вообще на Кавказе ценится мужество. А когда это мужество выглядит у женщины, это вообще очень ценно. Мы даже упрекали некоторых мужчин от образец мужества.
Из города Хасавюрта Анна Политковская подготовила множество проблемных материалов. Рассказывает местный адвокат Руслан Умаев.
За один вечер во время беседы было наработано 3 статьи. За один вечер у него вышло. Усвояемость была просто невероятная. Моментально входила тема, вопросы не какие-то, вопросы конкретные. И когда я уходил, вот я ей сказал, я говорю, Анна, я поражался. Я говорю, сейчас не удивляюсь, почему на каждый номер вы успеваете дать по одной полосе. Вот я говорю, сейчас ваш секрет для меня раскрыт. Ну, профессионал с большой буквы. Бешеная, не просто работоспособность, не какая-то энергия. Положительная энергетика с энергией, конечно, все вместе.
В тот вечер, когда Политковская работала над газетными материалами, адвокат Руслан Умаев написал стихотворение, которое он посвятил Анне.
Как сегодня я жил и что делал вчера, где обидел, солгал, променялся за так. Нужен свет, не включается, бра, и табак на исходе, и дело табак.
Я тогда ей на нашей беседе подарил свои стихи, ей посвященные, расписался. Женщина, женщина, тем более оригинальная, восприятие никакого такого, будем так говорить, привычного женского сисюканья. Взяла с достоинством, прочитала, улыбнулась. Это мне на память, это вам на память, все отложила в сторону. Она обратила внимание, вот у каждого бывают свои какие-то выделяешь какие-то места, где делаешь больше упор, больше нагрузку.
И в соседней Северной Осетии поэт и публицист Зарут Зарахохов посвятил стихотворение Анне Политковской, но уже, увы, посмертное.
Не нужно ей во след глумливых фраз. Она дотошно разгребала грязь. Бывало, что ее и заносило. Но эту грязь не Анна замесила. Посмертной право не бывает лезть. Уже за то, что не боялась лезть. Проблемы, что сулили смертный час. Не нужно ей во след глумливых фраз.
Говорят, что если мужчины на Кавказе посвящают стихи женщине, это значит, что она сыграла в жизни этих людей очень большую роль.
Цикл передач памяти Анны Политковской подготовил Олег Кусов. Я продолжаю программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехезин. Напомню, что в 11 часов утра по московскому времени, как всегда, в эфире «Радио Свобода» час прессы. Сегодня он выходит из Киева. Виталий Портников обсуждает со своими гостями итоги внеочередных парламентских выборов и вопрос, удастся ли украинским политикам цивилизованно выйти из политического кризиса в стране. Это будет в 11 часов утра, ну а мы продолжим программу «Свобода в 9» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Дагестанские огни убиты 2 милиционера. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились сотрудники милиции. Возбуждено уголовное дело. Пожар в Московском институте государственного и корпоративного управления унес жизни 9 человек. В больнице во вторник вечером скончались еще 2 пострадавших. Общее число госпитализированных – 47 человек. Президент России Владимир Путин единолично возглавит федеральный список партии «Единая Россия» на предстоящих 2 декабря выборах в Госдуму. Об этом сообщил лидер партии Борис Грызлов. «Газпром» объявил, что ограничит поставки газа на Украину, если до конца октября Киев не погасит задолженность в размере 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Юлия Тимошенко обратилась к руководству Службы безопасности Украины с просьбой возбудить уголовные дела против руководителей ряда местных избиркомов, которых она обвиняет в подтасовках в ходе воскресных парламентских выборов. Патриарх Московский всея Руси Алексей II находится с визитом во Франции, где сегодня отслужит православный молебен в парижском Нотр-Даме. Докануне патриарх выступил на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В секторе Газа по меньшей мере трое палестинцев погибли в результате взрыва автомобиля, в котором они находились. Взрыв произошел у штаб-квартиры сил безопасности Газа, контролируемых группировкой «Хамас». Число актов насилия в Афганистане в нынешнем году наибольшее с момента свержения режима талибов в конце 2001 года. Об этом говорится в докладе, обнародованном миссией ООН в Кабуле.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», и мы в очередной раз возвращаемся к главной российской политической новости последних суток. Владимир Путин единолично возглавил федеральный список партии «Единая Россия». За это решение вчера единогласно проголосовали делегаты 8-го общероссийского съезда партии, который завершил свою работу в Москве. Лидер единороссов Борис Грызлов уверен, что возглавляемая президентом партия наберет большинство голосов на выборах в Государственную Думу в декабре. Сопредседатели «Единой России», впрочем, не остались без перспектив участия в выборах. Они заняли первые места в региональных списках кандидатов в депутаты Госдумы. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Второй день общероссийского съезда «Единой России» проходил в более спокойной атмосфере, чем первый. Делегаты съезда уже не скрывали, что по сути все вопросы решены, но занимали свои места, чтобы принять участие в голосовании. В первую очередь члены «Единой России» утверждали список кандидатов в депутаты на выборы в Государственную Думу. Кандидатов разделили на 83 региональные группы. Сопредседатели партии заняли ожидаемые первые места в группах. Борис Грызлов шел под первым номером по Санкт-Петербургу, Сергей Шойгу по Ставропольскому краю, Минтимер Шаймиев по Татарстану, а Юрий Лужков по Москве. Взглянув на список кандидатов в депутаты, становилось очевидно, что привычной тройки федерального списка у партии не будет. «Единая Россия» идет на выборы с одним человеком в списке. Это Владимир Путин. Заместитель председателя Госдумы Полярник Артур Челенгаров такое решение полностью поддерживает.
Я так думал об этом, это правильно. Ну, потому что есть президент, зачем? Это же список, он и состав тройки, он для того, чтобы быть паровозом или где-то везде. А у нас тут один паровоз.
Вместе с Путиным «Единая Россия» наберет большинство голосов на декабрьских выборах, уверены члены партии. Депутат Андрей Исаев полагает, что все это может привести к формированию по итогам декабрьских выборов двухпартийного парламента.
Я уверен, что как минимум две партии в новом парламенте будут. Это и мы, и КПРФ. Я думаю, кстати говоря, что КПРФ нарастит свое представительство, поскольку значительная часть оппозиции, которая сейчас находится в сомнениях, примкнет именно к ним. Поскольку, в отличие, скажем, от той же «Справедливой России», КПРФ всегда заявлял себя как оппозицию не только «Единой России», но и Путину. Ситуация со «Справедливой Россией» непонятна. До недавнего времени «Справедливая Россия» рассказывала всем, что якобы она представляет некий новый курс Путина. Что она будет рассказывать теперь, лучше спросить у «Справедливой России».
Вице-спикер Государственной Думы Олег Морозов считает, что в России может установиться идеальная для страны политическая конструкция. Правда, произойдет это в том случае, если Владимир Путин станет главой правительства.
Если Путин примет решение возглавить правительство, то тогда конструкция власти в стране, она будет абсолютно понятной, прозрачной каждому человеку, даже тому, кто не очень интересуется политикой. Она поменяется в сторону как раз партизации общественной жизни. Есть победившая, ну я надеюсь, на выборах партия, есть лидер этого списка, который возглавляет правительство, и понятно, что он проводит тот курс, с которым партия шла на выборы, и есть президент, с которым премьер работают как партнеры, как единомышленники, как проводники одного и того же политического курса. Более устойчивые конструкции трудно себе представить.
Борис Грызлов уже в конце съезда на вопрос журналистов, на какой процент голосов может рассчитывать «Единая Россия», ведомая на выборы Владимиром Путиным, ответил, что это должно быть устойчивое парламентское большинство, то есть минимум 300 депутатских мест. На этих словах съезд единороссов в Гостином дворе завершился, и делегаты перешли в соседнюю торгово-промышленную палату, где участников съезда ждал торжественный банкет. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова спрашивала у прохожих на улицах Кирова, как долго в России продлится эпоха Путина.
Так она уже практически закончилась. До 2008 года все у нас, перевыборы президента. Мне нравится сам Путин, сам по себе, как мужчина и как президент, он вообще человек замечательный.
Я думаю, что где-то год, самый большой два, не больше. Потому что за два срока он активную деятельность особо не проявил. Пенсия у бедного пенсионера 2500, а то и того меньше. Вот скажите, как жить на эти деньги? Неужели не в курсе президент?
А мне все хорошо. Все хорошо. Сколько бы мне не дали пенсии, сколько бы чего, я всем довольна. А тем более Путин совсем хорошо.
Ну, как бы он защищает Россию хорошо. Хороший президент очень все равно.
Вот недавно он вывез 683 тонны золота на 250 КАМАЗах за рубеж. Это по телевизору не скажут, там лучше прокладочки покажут. Путин много сделал, и хотелось бы, чтобы Путин жил и оставался на том же месте.
8 лет. Я думаю, что к тому моменту сделают водородную энергетику, и все это обвалится. А работать здесь в стране невозможно, потому что идут нефтяные деньги, и любое все, что сделано, стоит, ну, в общем, 3-4 раза, чем должно стоить на самом деле. Здесь нет будущего.
Ну, мы поняли, что за 8 лет правления все-таки жизнь наша улучшилась. Ну, может быть, не везде, не все гладко, но тем не менее, вот стабильность, это все-таки она ощутима была.
Мое мнение лично такое, что для России нужен царь. Вот Путин как раз подходит на эту должность.
Тут некоторую аналогию как-то провел. Ленин умер в 24-м году, Сталин умер в 53-м, разница 29 лет. Брежнев умер в 82-м, тоже 29 лет. И если прибавить к 82-му 29 лет, почему-то у меня получается 2011 год.
Путин — это очень хороший человек. Мы всем политехам считаем, что эпоха Путина должна длиться как можно дольше.
Ой, бесконечная, потому что она же не отличается от их эпохи КПСС, мы это уже слышали, что вам все дала партия. И сейчас снова нам партия. Вот тротуар построила партия «Единая Россия». На горшок я сходил, бумажку мне повесила. «Единая Россия». Я не знаю, что еще.
Вообще на революцию в России делать. Революцию.
А какие толку-то?
Я бы сказал, он так и не устранил разницу между вот простыми людьми и богатыми. Из-за этого я не поддерживаю его. И не буду за него голосовать. По этой причине. Народ, большинство, так понимают, как я.
Так жители Кирова отвечают на вопрос, как долго в России продлится эпоха Путина. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода. Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». Нейрогенетики заявили, что использование антидепрессантов парадоксальным образом повышает риск самоубийства. Об этом и многом другом научная панорама с Ольгой Орловой.
В Нижнем Новгороде в Институте прикладной физики РАН проходит 6-я российская конференция по атмосферному электричеству. В центре внимания форума – глобальная электрическая цепь планеты, проблема инициирования молний фемтосекундными лазерными искрами, электричество облаков и проблемы образования атмосферных аэрозолей. Ученые также расскажут о последних достижениях в области грозозащиты и грозопеленгации, о высокоэнергетических процессах в атмосфере и о связи атмосферного электричества с сейсмической активностью. Команда американских ученых из Национального института психического здоровья обнаружила два гена, связанных с увеличением риска самоубийства при приеме некоторых антидепрессантов. Уже несколько лет назад появились исследования, показывающие, что ряд антидепрессантов повышает риск самоубийства у некоторых подростков и детей. Ученые выделили две короткие последовательности ДНК в двух генах, вариации в которых соответствовали увеличению суицидальных мыслей при приеме антидепрессанта циталопрама. Участники эксперимента с вариациями одного гена имели удвоенный риск развития мысли о самоубийстве, а пациенты с вариациями другого показали 8-кратное увеличение этого риска. У людей с обеими вариациями риск возрастал в 15 раз. Самка дельфина с детенышем были обнаружены в водах Балтийского моря. Дельфина сопровождали полицейский катер в течение 4 часов, совершая прыжки в воде. Мать даже кормила детеныша молоком на глазах у команды катера. Немецкие морские эксперты полагают, что появление около берегов прохладной северной Германии млекопитающих из теплых вод, по-видимому, имеет отношение к повышающейся температуре океанов. До зимнего похолодания у животных еще есть шанс выжить в Балтийских водах. Однако дельфины питаются сельдью, и специалисты считают, что именно нехватка рыбы, а не холодная температура, заставит дельфинов быстрее уйти к более теплым берегам. Американские ученые из университета Вандербилта показали, что тараканы становятся более сообразительными на закате солнца. Вывод последовал из эксперимента, при котором насекомых приучали связывать запах мяты с раствором сахарозы. Если обучение проходило вечером, то тараканы сохраняли эту взаимосвязь в памяти в течение нескольких дней. Если же обучение проходило утром, они были полностью не способны запомнить ассоциацию. Ученые полагают, что у таракана внутренние часы, регулирующие суточный цикл биологических процессов животных и растений, оказывают влияние на их познавательные способности. Обучение насекомых, ориентированное на обонятельные стимулы, широко используется для исследований в области нейробиологии, генетики и молекулярной биологии.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Большой театр открыл новый 232-й сезон. Сегодня вечером на его сцене состоится генеральная репетиция премьерной «Пиковой дамы», рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
«Пиковую даму» ставят режиссер Валерий Фокин и дирижер Михаил Плетнев. Оба в этом жанре дебютируют. Следующей оперной премьерой станет «Кармен», который продирижирует Юрий Тимерканов. На мой вопрос, почему выбраны именно эти названия, отвечает музыкальный руководитель театра Александр Ведерников.
Если мы говорим о «Пиковой даме», то это название, оно появляется в ряду того процесса переосмысления основных названий русского репертуара, которым мы в последнее время занимаемся. Что касается «Кармен», то, во-первых, это одна из самых любимых опер. Во-вторых, это опера, которая никогда не шла в Большом театре в оригинальной редакции. В-третьих, это наше обращение к французскому оперному материалу после большой паузы. Вот. В-четвертых, Юрий Хатович как раз очень как бы мечтал об этом названии. В общем, тут произошел некий такой счастливый момент.
Но как-то это не кажется мне счастливым моментом для вас, потому что «Пиковый» будет дирижировать Плетнев.
Вы знаете, во-первых, я всегда говорил, что мы крайне заинтересованы, что крупные дирижеры у нас появлялись в театре. Вот. Во-вторых, у меня работы все равно достаточно. В-третьих, в следующий сезон как раз я один выпускаю.
Балетная труппа в новом сезоне обещает премьеру «Сильфиды» в хореографии Йохана Кобарга, спектакль для 3 солистов «Урок» и новую версию «Пламени Парижа». Об этом мы говорим с главой балетной труппы Алексеем Ратманским.
Балет «Урок» был поставлен датчанином Флемингом Флинтом в конце 90-х годов. Он исполнил был однажды, и теперь вот он становится репертуарным спектаклем. Это замечательная возможность для ведущих танцовщиков мужчин показать весь спектр своего артистического дарования.
Алексей Ильич, несколько слов по поводу «Пламени Парижа». Угу. Вы будете восстанавливать, реконструировать балет Вайнонна или предложите какую-то иную версию?
Это именно стремление по-новому посмотреть на спектакль, потому что он слишком был политизирован, он слишком долго использовался как орудие пропаганды. Вот. Сейчас вряд ли это сработает. Тут нужны какие-то другие смыслы, которые мы ищем. Вот. Но без Вайнонна не обойтись, потому что очень-очень много прекрасных танцев, которые мы постараемся сохранить.
Все хорошо, вот только у директора театра Анатолия Александрова грустное лицо. Я спрашиваю у него, как дела с реконструкцией основной сцены Большого театра.
Мне не очень хотелось бы это комментировать, потому что функция Большого театра в этом, к сожалению, заключается только в том, что мы выдали техническое задание на реконструкцию, мы описали, что мы хотим, а теперь только следим за тем, чтобы вот наши пожелания были исполнены. И, к сожалению, на такой процесс работы непосредственно там мы влиять не можем, процесс идет медленнее, чем, конечно, хотелось бы. По плану это должен был быть 8-й год. Похоже, что это будет 9-й год, дай бог.
Из слов директора театра следует, что еще 2 сезона, как минимум, театр проведет в новом здании и на гастролях. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». Напомню, заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Пожар в Московском институте государственного и корпоративного управления унес жизни 9 человек. «Газпром» вновь объявила об ограничении поставок газа на Украину. Патриарх Московский всея Руси Алексей II отслужит православный молебен в парижском Нотр-Даме. Через 15 минут слушайте выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода» в 9. Поговорим теперь о Москве и Петербурге с новостями двух городов. Вера Володина.
Москва. Еще один день. В Московском доме художника работает 10-я центральная ярмарка вакансий. Банк вакансий предыдущей ярмарки превышал 140 тысяч предложений, не меньше их и на этот раз. Посетители, кроме изучения вакансий, могут получить консультации специалистов по трудовому праву, профессиональной ориентации и переподготовке. Петербург. В этнографическом музее сегодня отмечается День германского единства, День объединения ГДР и ФРГ. Это один из праздников недели Гамбурга в Петербурге, проходящий с 1 по 7 октября. 50 лет назад бургомистр Гамбурга посетил Ленинград, и эта поездка стала первым шагом к сближению двух стран после Второй мировой войны. В планах недели около 100 различных мероприятий в сфере культуры, экономики и политики. В эти дни плавучий фонтан у стрелки Васильевского острова работает под классическую немецкую музыку. А в городе Шифвайлер на юге Германии только что появилась площадь имени Петербурга. Москва. Столичные власти сообщили, что в собственность города передаются 17 общежитий, находящихся на балансе акционерных обществ, фабрики имени Баумана и ООО «Каховка РМЭКС». Расходы по содержанию и капитальному ремонту этих зданий возьмет на себя городской бюджет. В движении общежитий Москвы и Московской области, защищающим права жителей общежитий, считают эту процедуру пустой, поскольку общежития в соответствии с федеральными законами и без городских распоряжений являются муниципальным жильем, объясняет Ирина Бергамова.
Я знаю, что все общежития, где есть постоянно зарегистрированные люди, относятся с 91 года к муниципальному фонду, независимо от того, оформлены это надлежащим образом или нет. Там Каховка РМС, которая не является собственником, в суд не было представлено надлежащее свидетельство регистрационного на право собственности, оно и не могло быть, поскольку ссылка на этот закон 91 года общежитие является собственностью муниципалитета. Тем не менее, они утверждают голословно, что они собственники домов и пытаются под этим предлогом выселять людей.
Петербург. Научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» сегодня возвращается в город из экспедиции «Арктика-2007», в ходе которой глубоководные аппараты «Мир» спускались на дно океана в районе Северного полюса, а на завершающем этапе экспедиции 21 сентября начала работу дрейфующая станция «Северный полюс-35». За 20 лет судно выполнило 26 рейсов в Арктику и Антарктику и в морях находилось в общей сложности более 11 лет. Москва. Своеобразная комиссия нравов появится при правительстве Москвы. Контроль за поведением государственных и гражданских служащих предполагается вести по информации от правоохранительных, судебных и иных органов, а также от граждан. Недостойные поступки и личная заинтересованность при ведении общественных дел будут обсуждать на заседаниях, и рекомендации комиссии решат судьбу чиновника в дальнейшем. Возглавит комиссию руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Виктор Коробченко. Новости Москвы и Петербурга. 3 октября. Вера Володина.
Международный форум «Империя. Четыре измерения» Андрея Битова проходит в Петербурге с 1 по 4 октября. Им отмечаются сразу два юбилея писателя, выпавшие на этот год 70-летие со дня рождения и 50 лет с начала творческой деятельности. На форуме побывала Татьяна Вольская.
Форум проводит Международная ассоциация «Живая классика» при поддержке Петербургского государственного университета, Пушкинского дома, Института мировой литературы имени Горького и Принстонского университета США. Основная площадка – музей Набокова, но не только. В программе, кроме научных докладов и выступлений, посещение памятника Чижику-Пыжику в сопровождении салюта, поразившего Битова, путешествие с Битовым по Петроградской стороне и так далее. Устроители форума оговариваются, что это не совсем форум и не не совсем фестиваль, но некий новый жанр, опыт научного осмысления современной культуры и одновременного живого диалога с нею. Как относится к этой пышной и пестрой программе сам виновник торжества Андрей Битов?
С удивлением я вызвал такую кучу друзей, то есть, что мне помогли их вызвать, что они друг с другом ладят. В общем, какая-то меня удивляет и устраивает.
Как живым классиком себя ощущать?
Слово «живое» основное, остальное покажет время.
Что вам понравилось больше всего? Вот вы ездили уже к Чижику-Пыжику.
Я был потрясен этим фейерверком, который сначала мне казался чрезвычайно неуместным, как идея. Но когда он раздался, я был растроган до слез.
А сегодняшние вот доклады научные?
Арьевский и Хворостяна, оба мне понравились.
Название форума дала книга Битова.
«Империя в четырех измерениях». В принципе, это четыре тома. Они не вполне хронологичны, но вполне пространственные. Петроградская сторона, Пушкинский дом – это уже весь Петербург. Кавказский пленник – это пределы империи и оглашенные, в которых эта империя падает, кончается распадом. Так что там вот петлями рассказано то, что я видел, чему я стал свидетелем.
Основная мысль Битова, что мы живем одновременно в разных эпохах, которые нельзя разделить, и что сегодня еще продолжается и Средневековье, и крепостное право, и сталинская эпоха. О книге Битова говорит литературовед, соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев.
Книга «Империя в четырех измерениях», в которой собраны главные вещи Битова, четвертое измерение, и составляет этот общий текст, общий роман.
Метатекст.
Да, да, как сам говорит Битов, для него главный текст. То есть человек может жить неправильно, и действительно, Битов пишет в основном о том, как человек неправильно проживает свою жизнь. Но написано о том, как он проживает неправильно, с его точки зрения, правильно. Вот это и есть текст. Правильно описать и неправильную жизнь.
Главное, считает Арьев, что торжества проходят не слишком торжественно.
Я еще совершенно не могу себе представить, что в современном писателе возможно такое торжественное мероприятие. Но все-таки, слава богу, оно не торжественное. Во-первых, сам юбиляр всячески призывает торжества отменять. И, в общем-то, никакого особенно официального народу здесь не появилось. Но вчера были там московские чины, а из питерских почему-то никто даже не счел нужным сюда прийти. Так что все нормально, все в порядке. Битова не замечала власть, слава богу, в советские времена, так и сейчас, по-моему, делает вид, что его не существует. Любому писателю только на пользу.
Сам Андрей Арьев подготовил речь о двоемирии Битова.
Сам писатель, настаивая на том, что он родился под созвездием близнецов, подразумевает, что из этого и проистекает некоторое его отношение к миру как к двоящейся системе, что вообще человек не измеряется не числом один, а числом два. Но вот я как раз и задумался, что же у Битова первично, созвездие или сознание. Например, его эпопея «Поглашенные» начинается со слов «он подумал» или «я сказал», и заканчивается наоборот «я сказал» или «он подумал». Такой круг почти нематериальных вещей, но очень важных, из которых возникает вот вся его философия. Как ни странно, лирическая, поэтическая внутри, потому что она затрагивает вот самую такую интимную и особенно русской лирике свойственную ноту, ноту странной любви, как у Лермонтова, у Блока, Тютчева, вот Ахматовская знаменитая «Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою». Вот об этом разоренном доме, об этой злой жизни и написана большая часть прозы Битова.
Об авторских двойниках тоже, в общем, о цифре 2, о взаимоотношении автора и текста будет говорить поэт, главный редактор издательства «Летний сад» Виктор Куле. Его тоже радует атмосфера форума.
Борис Леонидович Пастернак сказал замечательную фразу: «Поэт должен навязать себя миру». В то же время всегда приличные люди при советской власти как-то брезговали заниматься пиаром. И тем чудеснее, что Андрей Георгиевич Битов в представлении многих живущих в башне Слоновой Кости, небожитель, оказался одним из самых важных, самых читаемых прозаиков нашего времени. Этот форум тому подтверждение. Я рад, что такие вещи происходят с автором при жизни. Безумно рад и счастлив за Андрея.
Битовский форум или фестиваль завершится 4 октября вечером джаза Битов-квинтета с таинственным названием «Часы печальных иль». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И завершает нашу программу постоянная рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках и концертах.
Театры. В театре имени Серпуховки сегодня вечером «Тартюф» Мольера в постановке Московского художественного театра. Спектакль поставила одна из лучших комедийных режиссеров Москвы Нина Чусова, заняв в главной роли Олега Табакова. А в Государственном Кремлевском дворце российская премьера оперы «Паяцци» Руджера Леонкавалло в постановке Франко Дзефирелли, рекомендует Марина Тимашева.
В Москве на сцене Государственного Кремлевского дворца великий итальянский режиссер Франко Дзефирелли впервые представляет свой спектакль. Вряд ли следует объяснять, кто таков Франко Дзефирелли. Полагаю, что любой человек, видевший кинофильмы «Ромео и Джульетта» или «Травиата», никогда не забудет ни самих картин, ни имени их создателя. Дзефирелли довольно часто приезжает в Москву, обычно привозит выставки или оперные представления. Благодаря компании «Постмодерн Театр» в 2003-м мы видели театральную версию «Травиаты», а в 2005-м «Аиду». На сей раз в Москве опера Руджера Леонкавалло «Паяцци». Франко Дзефирелли работал над ней несколько раз. Он ставил ее для театра «Ковент-Гарден», для оперы Лос-Анджелеса и для греческого фестиваля в Афинах. Специально для России маэстро подготовил новую версию постановки и лично приехал в Москву. Вместе с ним к нам прибыли звезды мировой оперной сцены, хор израильской оперы, знаменитый итальянский дирижер Массимилиано Стефанелли, а также акробаты, музыканты и артисты Миманс из разных стран мира. Партию Канио исполняет звезда Метрополитен-опера Ричард Лич. В роли Неды итальянская певица Амарилли Ницца. Тонио поет южнокорейский баритон Сэнхэн Ко.
Концерты. В Большом зале консерватории сегодня вечером первый концерт фестиваля «Владимир Спиваков приглашает». Выступает Национальный филармонический оркестр России под управлением самого Спивакова в программе сочинения Моцарта, Шостаковича и Гайдна. А в Московском доме музыки концерт-шоу знаменитого венгерского скрипача Эдвина Мартена. Мартен – лауреат премии Эмми в номинации «Лучший композитор в спорте». Мировую славу ему принес дуэт с российским фигуристом Евгением Плющенко на Олимпиаде 2006 года в Турине, во время которого Мартен исполнил «Тоску» в оригинальной аранжировке. А за 10 лет до этого, в 1997 году, Эдвин одержал победу на международном конкурсе скрипачей в канадском Орфорде и получил в награду возможность в течение 5 лет играть на одной из 8 сохранившихся в мире скрипок Страдивари. Впоследствии это право дважды продлевалось, и сегодня на этом же инструменте Эдвин Мартен сыграет и в Москве. Выставки. В Музее личных коллекций, филиале Музея изобразительных искусств имени Пушкина, сегодня открывается выставка художника-авангардиста Владимира Баранова «Рассене». Баранов эмигрировал из России во Францию в 1925 году. Его считают создателем таких изобретений, как цветомузыка и камуфляж, последователем идей Скрябина и Кандинского. На московской выставке будут представлены живопись, привезенная из парижского центра Жоржа Помпиду, Нью-Йоркского музея современного искусства и Русского музея в Санкт-Петербурге. Кино. В кинотеатре 35 мм сегодня показывают сразу две картины талантливого голландского режиссера Алекса ван Вармердама. Первый 10-летней давности «Платье» получил приз критиков на Венецианском кинофестивале, а второй вышел на европейские экраны год назад и называется «Официант». Главную роль в нем сыграл сам режиссер.
Редактор рубрики «Афиша» Марк Крутов. И на этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин. Продюсер программы Михаил Косторов. Через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Проведет его Ирина Лагунина. Ну а мы с вами встретимся в 12 часов в программе «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиция уже уверена в своей триумфальной победе.
Я думаю, что есть только один путь. Демократические силы сформируют
единую команду. В офисе партии камнями выбиты стекла и поломаны.
Обвиняют Хамас в преследовании своих активистов по политическим мотивам.
Не смогли договориться с дирекцией о повышении зарплат и с 1 октября увольняются практически в полном составе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.